Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы поговорим о евангельских воскресных чтениях, которые вводят нас во дни Великого Поста, о их главном смысле и назначении. Но прежде всего я хочу напомнить слова блаженного Иеронима, это его диалоги против Пелагиан, книга первая, где он говорит: «Поэтому мы праведны, когда исповедуем себя грешниками, и когда наша праведность состоит не в наших заслугах, но в помиловании Божием». Евангельские воскресные чтения, предваряющие наше вхождение во дни Великого Поста, открываются чтением Евангелия о Закхее. Это Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. И это чтение рассказывает нам о самом плохом человеке в городе Иерихоне, Закхее, который был начальник мытарей и человек богатый. А что тогда означало начальник мытарей? То есть, будучи коллаборационистом, собирал подати для языческих оккупантов собственных соотечественников. Следующее воскресное Евангелие, которое звучало сегодня в храмах, о мытаре-фарисее. Это Евангелие от Луки, 18 глава, 10 по 14 стих, рассказывает о самом плохом прихожанине Иерусалимского храма, мытаре. Мы сегодня поподробнее поговорим об этом чтении. И следующее воскресное евангельское чтение, вводящее нас во дни Великого Поста, это Евангелие о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава, 11 по 32 стих, рассказывающее нам о самом плохом члене семьи, о самом слабом звене в жизни семьи, о блудном сыне. Совершенно очевидно, что тематически в этом что-то заложено. Далее воскресное Евангелие о страшном суде. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 и 46 стих. Оно как бы поставляет нас всех на суд последнего дня. Тогда как следующее воскресенье предлагает воспоминание Адамова изгнания. Оно же называется «Прощенное воскресение». читается Евангелие прощения. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 14 по 21 стих. Очевидно, что композиционно все эти темы, они более чем взаимосвязаны. Евангелие о самом плохом человеке в городе, о Закхее, Евангелие о самом плохом прихожанине, о мытаре, о самом слабом в семейном звене человеке, о блудном сыне, и все это как-то оно взаимосвязано. Евангельские чтения таким образом предлагают нам темы для их седмичного осмысления, как мы говорим. Неделя о мытаре и фарисее, там, неделя о блудном сыне и так далее. Где первая группа тем о Закхее, мытаре и фарисее и блудном сыне как бы сообщает нам, если мы худшие жители в городе, самые плохие прихожане и самые слабые звенья в собственных семьях, то самое время нам положить в течение Великого Поста начатки покаяния, так как главная цель и назначение любого поста – покаяние и молитва. Следовательно, братья и сестры, следующая группа евангельских воскресных чтений о страшном суде и прощении ставит нас перед необходимостью позаботиться о собственных последних днях в надежде через покаяние возвращения в рай сладости. В Евангелии о Закхее поражает стремление этого запутавшегося человека искать и видеть Иисуса, как сказано в 19 главе Евангелия от Луки. И действительно, едва ли подобный человек мог рассчитывать на понимание других обитателей одинаково для всех проклятого Иерихона. О том, что этот город был проклят, говорится в книге Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. И эти люди, которые могли, жители Иерихона, которые ненавидели Закхея, они могли даже утверждаться в собственных глазах в сравнении с ним, с этим коллаборационистом-предателем. Только в Боге и с Богом грешник может обрести избавление от собственного греховного прошлого и всецелое очищение пережить от последствий содеянных грехов и преступлений. Сказано у пророка Исаии, 1 глава, 18 стих, «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». В ответ на искание Закхея и его желание видеть Иисуса, кто он, Христос входит в жизнь этого грешного человека и всецело меняет ее. Читаем. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его, то есть Закхея, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Это Евангелие от Луки, 19 глава, 5 стих. В свою очередь, Евангелие о мытаре и фарисее, о котором мы сегодня поподробнее поговорим, предлагает нам два типа религиозного человека. Один фарисей, вполне религиозно респектабельный, по-своему благочестивый прихожанин. Читаем: «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Евангелие от Луки, 18 глава, 11-12 стих. представляется, что каждый современный приход мечтал бы заполучить себе такого благочестивого верующего, столь щедрого и религиозного. Это прям образцовый прихожанин. Следовательно, его антипод, мытарь, на современном приходском сленге прохожанин или захожанин, едва ли бы кого-то обрадовал своим нахождением в наших храмах. Читаем. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“» Евангелие от Луки, 18 глава, 13 стих. Представители церкви часто обвиняют в том, что мы наполняем храмы какими-то мытарями, грешниками. И мы действительно всегда испытываем некий дискомфорт, оказавшись рядом с подобными людьми, бросающими вызов нашему благочестию, самим своим существованием. Но Бог судит иначе. Сказано у пророка Исаии, 55 глава, 8 стих: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Тем более, братья и сестры, Евангелие о блудном сыне, тоже вводящее нас во дни Великого Поста, приближающего к нему, бросает вызов и оскорбляет чувства некоторых ревнителей несокрушимости и святости семейного очага. Когда блудный сын, собрав все, то есть из наследия своего отца, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно, как говорится в Евангелии от Луки, 15 глава, 13 стих. Такое не может не оскорблять наше сознание, такое не может не являться оскорблением общественной морали, особенно в ее буржуазном понимании. Мы не приемлем таких людей, как блудный сын, расточающий имение отца, и осуждаем их. Но нельзя замечать и того, что, достигнув самого дна в своем падении, блудный сын принимает единственно правильное решение. Сказано: «Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Евангелие от Луки, 15 глава, 17 по 20 стих. Здесь, братья и сестры, больше всего поражает уточнение: когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. Подобное перекликается с известным апостольским текстом из послания к римлянам: «Но ныне, независимо от закона», то есть независимо от наших добрых и злых дел, «явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия», то есть между условно праведными и безусловно грешными, «потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, показанию правды Его в настоящее время», то есть в нашем теперешнем состоянии, «да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Послание к римлянам, 3 глава, 21 по 26 стих. Оправдание в юридическом смысле, а именно так это понятие присутствует на страницах Нового Завета, прежде всего означает снятие любых обвинений, как ложных обвинений. То есть оправдан означает никогда не был виновен. И мы читаем в послании к Колоссянам, 2 глава, 14-15 стих, «Истребив учением», то есть имеется в виду новозаветное учение, «бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он, то есть Христос, взял его от среды и пригвоздил ко кресту», то есть весь этот бесовский компромат на каждого из нас, «отняв силы у начальств и властей», то есть бесов-мытников, «властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Конец цитаты. Евангелие о страшном суде как бы уже поставляет нас на страшный суд, где совершенно неожиданно для нашей собственной ортодоксии не выясняются никакие догматические и канонические огрехи. Почему? В 13 главе 1 послания к Коринфянам прямо сказано, что если имеешь всю веру и все познание, если имеешь всю веру и все познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. И рассматривается только один вопрос на страшном суде. Был ли каждый из нас милосердным по отношению к другим людям? Ибо мера того, как мы относимся к другим людям, и может оказаться мерой того, как Бог отнесется в день страшного суда и к нам самим. Как в послании Иакова, 2 глава, 13 стих сказано, «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». И следующее евангельское чтение, воскресное, которое будет нас вводить в дни Великого Поста, это воспоминание Адамова изгнания, оно же прощенное воскресение, ставит как бы наше прощение и возвращение в рай сладости в зависимость от того, способны ли мы сами прощать. И поэтому в день воспоминания Адамова изгнания мы читаем Евангелие о необходимости прощения. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стих. То есть, братья и сестры, мы должны прощать прежде всего потому, что мы и сами нуждаемся в прощении. Как сказано у Иакова, 4 глава, 6 стих, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Серьезным препятствием на пути к подлинному покаянию, что и составляет главную цель Великого Поста и всякого другого поста, серьезным препятствием на пути к подлинному покаянию оказываются пелагианские и полупелагианские мировоззрения, которые могут обнаруживаться и в нашей среде, когда верующий человек полагает надежду на спасение в собственных силах и видит его в своих собственных делах, добродетелях и заслугах. Пелагий, он жил конец IV, начало V века, это знаменитый ересиарх, ложно утверждал, что человек в силах сам заслужить свое спасение, которое дается лучшим из нас, как учил Пелагий, а иначе получалось бы, что сам человек не играет никакой роли в собственном спасении и славе, такая логика была у Пелагия, и что повреждение человеческой природы в грехопадении было недостаточно радикальным, ложно учил он, чтобы человеку не обнаружить в себе автономной от Бога праведности, способной лично усовершенствовать и спасти его собственными силами. Вот такого заблуждения придерживался Пелагий. Святые отцы и учители церкви решительно осуждали подобное заблуждение. Вот здесь мы поговорим поподробнее. Противостоя подобным взглядам, пелагианским и полупелагианским, святитель Василий Великий писал: «Хвалящийся да хвалится в Господе, что Христос был Богом для нас праведностью, мудростью, оправданием и искуплением. Это истинная и надлежащая похвала в Боге, когда человек не гордится собственной праведностью, но знает, что он воистину недостоин подлинной праведности и оправдывается исключительно верою во Христа». Конец цитаты. Подобно и святитель Иларий Пиктовийский, комментируя 50-й псалом, сказал: «Ибо эти дела праведности не были бы достаточны для того, чтобы заслужить совершенное блаженство, если бы милость Божия не игнорировала в этой нашей воле к праведности все несовершенство человеческих изменений и побуждений. Итак, да пребудет упование на милость Божию во веки веков». Конец цитаты. А комментируя Псалом 113, святитель Василий Великий замечает: «Ибо вечный покой ожидает праведно боровшихся в этой жизни не ради заслуг их дел, но по благодати милостивейшего Бога, на которого они уповали». Конец цитаты. Согласный блаженный Августин подчеркивает, он пишет: «Вы можете провозглашать, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла только вера в посредника, то есть Христа, излившего свою кровь в оставление грехов». Там же Августин отметил: «Пелагиане полагают, что они прославляют святых, когда они решаются говорить, что те были людьми несовершенной праведностью. Хотя избранный сосуд признал: говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Однако вскоре тот же человек, отрицавший, что он совершенный, сказал: итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, дабы показать, что в этой жизни существует бесспорное совершенство, принимаемое во внимание, если человек осознает свое несовершенство. Ибо кто в среде древнего народа был совершеннее первосвященников, и все же Бог повелел им, то есть первосвященникам, прежде приносить жертву за их собственные грехи, и кто в среде новозаветного народа был более свят, чем апостолы, и все же Господь повелел им молиться словами: «Прости нам долги наши». Итак, для всех праведников, которые воздыхают под спудом своей испорченной плоти и немощи этой жизни, остается одна надежда, что мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. В другой своей работе блаженный Августин записал: «Для доброго человека для доброго человеческого имени, достаточно свидетельства большого количества знающих меня людей, но в присутствии Божьем я не дерзаю оправдывать себя перед взором всемогущего одной лишь моею совестью. Хотя я без колебаний выставляю ее против ваших обвинений, и я надеюсь все же на изобилие милости, исходящей от Него, то есть от Бога, а не на расследование суда, о котором написано: «Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все зло. Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» А в послании 29 к Иерониму Августин изрек: «Благодательность в одних больше, а в других меньше, а в ком-то ее совсем нет. Однако ни в ком нет того, что нельзя было бы увеличить, пока человек живет на этой земле. И пока еще можно увеличить, та часть, которая меньше, чем она должна быть, имеет извращенную природу. Из-за этого извращения нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Из-за этого извращения не оправдается перед тобою, Богом, ни один из живущих. Из-за этого извращения, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Из-за него же, чего бы мы ни достигли, нам необходимо все же говорить: прости нам долги наши, хотя все наши слова, дела и помыслы уже были прощены в крещении». Блаженный Августин в своей проповеди, в одной из проповедей, также указал: «Вы говорите, мне достаточно того, что я обрел прощение всех грехов в крещении, но положен ли конец немощи, если беззаконие изглажено? Воистину, пока ваша косность не исцелена, вы продолжаете говорить: прости нам долги наши, тому, кто может быть милостив ко всем вашим беззакониям». В конечном счете, что остается от испорченности после искупления, кроме венца праведности? Он даруется безусловно, но пусть голова под ним не кружится от принятия этого венца. Заметьте, что тот, кто спас вашу жизнь от извращенности и кто украсил вас венцом, не желает венчать превозносящуюся голову. Затем вы скажете: мои заслуги указывают на это, моя праведность свершила это, я получаю вознаграждение, которое заслужил, это не дар. Но послушайте, что сказано в Псалтыре: всякий человек — ложь. Услышьте и то, что говорит Бог: венчаю тебя милостью и щедротами. Конец цитаты. Здесь блаженный Августин приводит слова из Псалтыри, что Бог венчает нас не по справедливости, а по милости. Не по нашим заслугам, а по своим щедротам. В проповеди 15 Августин, он же отметил: «Ты спас их даром». Что значит даром? Ты не находишь ничего такого, ради чего должен был бы спасти, но видишь много такого, за что их следует осудить. Конец цитаты. В своем комментарии на Псалом 30 он же изрек: кто такие блаженные? Не те, в ком Бог не находит никакого греха. Ведь он находит его, то есть грех, во всех. Ибо все согрешили, сказано, и лишены славы Божией. Но если греховны все, это означает, что блаженны только те, чьи грехи прощены. Это апостол и выразил следующими словами: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Также, если по благодати, то даром». Что означает «даром»? Это означает отсутствие всякой платы. Ты не сделал, ты человек, не сделал ничего доброго, но тебе даруется прощение грехов. Твои дела рассмотрены и найдены злыми. Если Бог воздаст за эти дела так, как они того заслуживают, то Он, безусловно, осудит тебя. Бог не воздаст тебе справедливое наказание, но дарует незаслуженную благодать. Святитель Григорий Богослов в беседе 7 на пророка Иезекииля сказал: «Наш праведный заступник защищает нас, как праведных, на суде, потому что мы осознаем себя неправедными и осуждаем себя как таковых, так доверимся же не нашим делам, но тому, что у нас есть заступник, то есть Христос Иисус». Конец цитаты. А в проповеди 73 на Песнь Песней уже святитель Григорий Великий, Григорий Двоеслов, заметил: «Если Он, то есть Бог, станет смотреть и на неправедность избранных, то кто устоит? Услышьте, что святой и избранный муж сказал Богу: „Ты снял с меня вину греха моего“. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. Потому даже святым необходимо молиться о своих грехах и о том, чтобы спастись по милости, не полагаясь на свою праведность, ибо все согрешили и нуждаются в милости Божией». Конец цитаты. В свою очередь Амвросий Медиоланский указал: «Мы оправдываемся не делами, но верою, потому что немощь нашей плоти препятствует делам, но сияние веры затмевает греховность дел и удостаивается прощения грехов». Конец цитаты. И, в свою очередь, Августин произнес: «Прощение грехов осуществляется через посредника, то есть Христа, через посредника между Богом и людьми, в котором, то есть во Христе, после того, как Он совершил очищение от греха, мы примиряемся с Богом, то есть с Богом Отцом. Очищение от греха в этой жизни совершается не через нашу добродетель, но через сострадание Божие по отношению к нам». И в свое время святитель Амвросий Медиоланский восклицал, мы часто вспоминаем эти слова, он восклицал: «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос – мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня». Конец цитаты. Библейское откровение не возводит человека в некий культ, реально оценивает всякого, называя вещи своими именами. Сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Нет в Библии и попытки что-то замолчать или скрыть из неудобных фактов биографий, как ветхозаветных, так и новозаветных угодников Божьих, пророков и апостолов. Со всей искренностью библейский глагол повествует о нравственных проблемах и собственных персонажей, указывая на их моральные изъяны и пороки. подобное мы обнаруживаем в описании жизни таких угодников Божьих, как Ной, о том, что он упился вина и, раздевшись до нога, лежал в шатре, говорится в книге Бытия, 9 глава, 21 стих. Моисей убил египтянина, скрыл его тело в песке, книга Исход, 2 глава, 12 стих. Давид взял себе чужую жену, прелюбодействовал с ней. Это вторая книга царей, 11.4, потом погубил ее мужа, вторая царей, 11.15. Соломон, автор нескольких библейских книг, который был, значит, пророком Божьим, впал в грех идолопоклонства, третья царей, 11 глава, 4 стих. Достаточно нелицеприятные слова в адрес апостола Павла мы находим у апостола Петра. Это второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стих. Видим в Новом Завете и обвинение апостола Петра со стороны апостола Павла. Это послание Галатам, 2 глава, 11 и 14 стих. Не испытывали христиане иллюзий и относительно всего своего сообщества? Апостол Павел писал, «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Это 1 Коринфянам, 1 глава, 26 стих. Также он писал, «Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плотские ли вы?» 1 Коринфянам 3:4. Не было в христианском сообществе такого пиететного отношения к собственному церковному начальству. Апостол Павел писал. «Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь». Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. 1 Коринфянам, 3 глава, 5 по 7 стих. И в послании к Галатам, 2 глава, 6 стих, апостол Павел писал, «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека». 2 Галатам, 6 стих. И в моралиях на книгу Иова, это Григорий Великий, Папа Римский, он писал, «Священное Писание представляется перед оком ума как зеркало, в котором мы видим наше внутреннее лицо. В нем мы познаем наше уродство и нашу красоту. Там мы узнаем, насколько мы преуспели и как далеко находимся от цели. Оно же, Писание, рассказывает о делах святых и этим побуждает к подражанию сердца слабых. Ведь когда оно, Писание, вспоминает победы святых, их сражения против пороков, то этим врачуют наши немощи. Благодаря словам Писания ум меньше трепещет во время искушений, поскольку видит перед собою такое число побед сильных мужей. Иногда Писание являет нам не только их храбрость, святых, но и делает известными их падения, чтобы в победах храбрых мы видели то, чему должно подражать, и в падениях то, чего мы должны бояться. Иов описывается укрепленный испытанием, а Давид описывается поверженным искушением для того, чтобы добродетель святых укрепляла нашу надежду, а их падения приучали нас к осторожности смирения. Насколько те вдохновляют радующихся, настолько эти вызывают страх. и душа слушающего, наставляемая то твердостью невежды, то смирением страха, не будет необдуманно гордиться, поскольку угнетается страхом, но и не отчаивается, подавленный страхом, так как примером добродетели утверждается в уверенности наша надежда. Конец цитаты. И более того, однажды, братья и сестры, изреченные Христом, не может не шокировать. Однажды он сказал: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. Подобное может быть объяснимо только тем, что такие люди, как мытари и блудницы, не испытывали иллюзий по отношению к собственной человеческой праведности, о которой и сказано, что вся наша праведность – как запачканная одежда. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша – как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Книга пророка Исаии, 64 глава, 6 стих. Как общеизвестно, подлинные святые каялись даже в собственных добродетелях, находя в них порочность тщеславия. И главная молитва, которую мы будем читать во время Великого Поста, это молитва: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй ми рабу твоему, ей, Господи, царю, даруй ми зрети моя прегрешение и не осуждати брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти мя грешного». И в этом смысле тематически евангельские воскресные чтения, вводящие нас в дни Великого Поста, и Евангелие о Закхее, Евангелие о мытаре и фарисее, о блудном сыне, предлагают нам совсем другую картину домостроительства нашего спасения, когда будут последние первыми и первые последними. И, как я уже сказал, мы сегодня коснемся того чтения евангельского о мытаре и фарисее, которое читалось сегодня за божественной литургией. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха и ниже. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны». Ну, встречаются такие болящие. «И уничижали других», то есть кого считали грешниками, «следующую притчу». И далее идет притча. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вот в этой притче поражает некий такой факт, который можно назвать как бы исторической несуразностью. Непонятно, почему фарисей говорит, что он постится два раза в неделю. Дело в том, что в иудаизме такого нет, чтобы человек постился два раза в неделю. Но есть у иудеев там строгий пост на Йом-Кипур, судный день. О чем же тогда рассказывает нам эта притча? Может быть, другие какие-то религии имеют такой обычай поститься два раза в неделю. У мусульман этого нет. Единственная религия, в которой постятся два раза в неделю, это христианская религия. Мы постимся в среду и в пятницу. Что это может означать? Скорее всего, Христос рассказывает эту притчу о нас с вами, Помните, он предупреждал апостолов: не берите с собой закваски фарисейской. Похоже, он эту притчу специально дает для нас и показывает вот этого человека, самого лучшего прихожанина в храме, который говорит: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Я думаю, каждый московский храм, питерский, да и любой другой, мечтал бы иметь такого прихожанина, который так усердно подвязается в постах, и десятую часть всех своих доходов он посвящает на храм Божий. Можно сказать, идеальный прихожанин. А вот далее говорится: мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Мытари, мы знаем, что это были за люди. Это, прежде всего, коллаборационисты, которые собирали подати на римских оккупантов. И на них смотрели как на предателей своего собственного народа. Но молитва этого мытаря, она не имеет в себе ни толики лицемерия. Этот реальный грешник не испытывает иллюзий относительно самого себя. Он знает, что он грешник. И он ищет спасения у того, который один может простить каждого кающегося человека. Он обращается к Богу, и он обращается к Богу в его храме. Причем он стоит вдали, то есть не так, как вот фарисей, который, наверное, стал посреди храма и молился. Он совсем в другом молитвенном состоянии пребывает, в том, о котором сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А разве плохо поступает фарисей, который постится два раза в неделю? Нет, ничего плохого в этом нет. А разве то, что фарисей жертвует десятую часть от всего, что он имеет на Дом Божий, это плохо? Нет, это хорошо. А в чем тогда проблема? В Нагорной проповеди сказано: если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное. Что значит превзойти праведность книжников и фарисеев? Превзойти означает достигнуть этого уровня и подняться на более высокий уровень. Это уже точно наставление христианам. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников, фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное. То есть мы должны поститься, мы должны жертвовать посильно на храм Божий, на Церковь Божию. И это не может не приветствоваться. Но в чем же проблема этого фарисея, молитва которого так и не была принята Богом? Его проблема заключается в том, что он строит свою праведность на осуждение другого человека, грешного человека. Он, может быть, и утверждается в своей человеческой праведности в сравнении с грешными людьми, брезгуя ими и их образа жизни. В некотором смысле, конечно, он совершил прорыв, усилие над собою. Поститься два раза в неделю, хотя для нас, христиан, это привычно, но для кого-то это тоже некая сложность. А жертвовать десятую часть всего, что имеешь, я сомневаюсь, что сейчас много таких православных христиан, которые с таким усердием могут жертвовать на Дом Божий. Но проблема этого фарисея есть та проблема, что нельзя, приходя к Богу, говорить о какой-то своей собственной, автономной от Бога праведности. Как сегодня вначале мы прочитали слова блаженного Иеронима, это из книги первой, его диалоги против Пелагиан, блаженный Иероним, восклицает: «Поэтому мы праведны, когда исповедуем себя грешниками, и когда наша праведность состоит не в наших заслугах, но в помиловании Божьем». То есть подлинная духовная жизнь начинается не с осознания своих добродетелей, напротив, с осознания своего несовершенства, греховного падения. В жизни царя Давида, помяни Господи царя Давида и всю крутость его, его восхождение, наверное, началось тогда, когда он воскликнул перед Богом, осознав пучину своих грехов и беззаконий: «Из глубины воззвах тебе, услышь мя, Господи». И когда, братья и сестры, мы проявляем такой дух сокрушения, когда мы не превозносимся над другими людьми и каемся перед Богом, как каялись святые, подвижники, угодники Божии, которые видели порочность в своих добродетелях, порочность тщеславия, возможного тщеславия. Может быть, они наговаривали даже на себя. Вот здесь Бог пойдет навстречу такому человеку. Как Закхей, который бегал по городу, он был карлик, небольшого роста, человек, но он был при этом еще и духовным каким-то пигмеем, но он искал видеть Иисуса, кто он. Толпа мешала ему видеть Иисуса. Он залез на смоковницу и оттуда смотрел, увидит ли он Иисуса. Но главное, что это Иисус увидел его, Господь наш, и сказал: «Мне сегодня надо быть у тебя в доме». Представьте, какие радостные слова, если мы услышим их. Господь говорит: «Сегодня мне надо быть у тебя в доме». Господь проникает в наши дома через проповедь Евангелия. Даже этот радиоэфир, он доносит слова Христа до наших домов, до наших сердец. Как сказано, где двое или трое соберутся во имя Его, там Господь говорит: «Я буду посреди них». Мытарь – это пример полного сокрушения о собственной греховности, о собственной несостоятельности, о собственной неспособности возвыситься до Бога общения. И, оканчивая эту притчу, Христос говорит: «Сказываю же вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, то есть фарисей. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». А кто есть тот главный, который, унижающий себя, возвысился? Это Господь наш Иисус Христос, который нас ради человек и нашего ради спасения становится человеком, совершает кеносис, самоуничижение. И апостол Павел пишет: «Он принял на себя образ раба, стал подобен нам во всем, кроме греха». И он, Христос, уничижает себя до того, что он сходит в ад душею своею, взяв на себя грехи всего мира. А потом происходит его воскресение, и он реально возносится на небо, когда в день Вознесения на Елеонской горе его ноги оторвались от земли. Апостол Петр пишет, что Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам Его. Поэтому, подражая Христу смиренному, Христу, который унижает сам себя, уничижает сам себя, мы поднимаемся на высоту, который открывает для нас возможность подлинного покаяния. А там, где возможно покаяние через осознание собственной греховности, там и есть начало нашего спасения. Вот почему евангельские чтения, вводящие нас в дни Великого Поста, это Евангелие о Закхее, Лука, 19 глава, 1-10 стих. Это Евангелие о мытаре и фарисее, Лука, 18 глава, 10-14 стих. И это Евангелие о блудном сыне, Лука, 15 глава, с 11 по 32 стих. И пусть эти евангельские воскресные школы, евангельские воскресные чтения приготовят наши души к дням вхождения в пост, Великий пост, и пусть мы войдем в это время Великого поста с чувством покаяния, сокрушения, дабы во все дни этого поста мы с большим усердием, обращаясь бы к Богу, восклицали бы: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему, ей, Господи царю, даруй ми зрети мое прегрешение и не осуждати брата моего».